Книги детям.
Я прочитаю рассказ Константина Михайловича Станюковича, который называется «Защупленького» из цикла «Морские рассказы». Среди таинственного полусвета тропической лунной ночи плыл, направляясь к югу, военный корвет «Отважный». На трех мачтах корвета стояли все паруса, какие только можно было поставить, и корвет, подгоняемый ровным мягким пассатом, шел услов по 5-6, легко и свободно, поднимаясь с волны на волну. Ночь была воистину волшебная. После истомы палящего тропического дня от океана веяло нежной прохладой. Тишина вокруг, тихо и на палубе корвета. Вахтенный офицер, весь в белом, с расстегнутым воротом сорочки, лениво шагал по мостику, оглядывая по временам горизонт. Нет ли где шквалистой тучки или огонька встречного судна? И изредка вскрикивал: «На баке вперед смотреть! Есть, смотрим!» — отвечали два голоса с бака. И скоро наступала тишина. И снова вахтенный офицер шагал по мостику и вдруг спускался на палубу ловить дремлющих и спящих. Вахтенное отделение матросов было по своим местам. Чтобы не поддаваться чарам сна, среди небольших кучек идут разговоры в полголоса, вспоминают про свои места, про Кронштадт, рассказывают сказки, обмениваются критическими мнениями, порой весьма ядовитыми. А соблазнительная дрема так и подкрадывается в неге дивной ночи и в мягком дыхании освежающего ветерка. И дремали бы себе матросы, стой на вахте другой офицер, зная, что в тропиках при посаде почти что и нечего опасаться. А у этого нельзя. Этот злющий. Его так и звали матросы. Злющий. Подкрадется и чуть увидит задремавшего и забьет. И с каким-то жестоким удовольствием забьет. Точно в самом деле беда, если матрос на такой благодатной вахте, когда нечего почти делать, вздремнет, готовый очнуться при первом же окрике. И матросы борются с дремой, вглядывая по временам на мостик, где шагает злющий. «Хорошо, братцы, ах, как хорошо!» — раздался среди тишины мягкий голос у баковой пушки. «Таких спокойных местов немного. Вот минуем тропики, войдем в Индийский океан, там, небось, поймешь флотскую службу», — ответил сиплый босок. «А страшно в Индийском? Еще как страшно-то! А тебе и вовсе нудно придется. Не по твоей комплекции служба флотская. Тебе, по твоему виду, прям на скрипке играть. Ты, братец, не того фасону. Недаром тебя Щупленьким прозвали. Щупленький и есть». Тот, которого на корвете все звали Щупленьким, никогда не называя его по фамилии, действительно оправдывал свое прозвище. Маленький, тоненький, с палой грудью, бледноватым лицом, с ласковым и несколько испуганным взглядом больших серых глаз, этот первогодок, Семен Лузгин, попавший из деревенских пастухов в матросы, как-то плохо привыкал к матросской службе, хотя из кожи вон лез, чтобы привыкнуть и быть таким же лихим матросом, как другие. Но в нем не было ни физической силы, ни матросской отчаянности. Никак он ее приобрести не мог. Леонтий Егоркин, здоровенный коренастый человек лет за 40, полный этой самой отчаянности, был до некоторой степени прав, говоря, что Лузгину, по его виду, на скрипке играть. И он действительно играл. И играл артистически, но не на скрипке, а на гармонике. И игрой своей доставлял огромное удовольствие всем, и особенно Леонтию Егоркину. Из-за этого, кажется, Леонтий Егоркин благосклонно относился к молодому матросику и жалел Щупленького. Впрочем, его и все жалели. Жалел даже и великий ругатель, человек с тяжелой рукой, боцман Федосьев. Пробило 4 склянки. Это значит, было 2 часа по полуночи. «Очередные, на смену!» — сонным голосом проговорил боцман, выходя с последним ударом колокола на середину бака. «Есть!» — ответили 2 голоса. И из кучки матросов, болтавших у бакового орудия, вышли Егоркин и Щупленький. «Хорошенько вперед смотреть!» — напутствовал их боцман, принимая вдруг резкий начальственный тон. «Ладно, знаем, не фарси, Федосеич!» — лениво ответил Егоркин, несколько удивленный, что боцман говорит о пустяках такому старому матросу. «Ты-то старый черт знаешь, а вот ты этот... Эй, ты, Щупленький!» — есть, испуганно отозвался матросик. В оба глаза глядеть и вместе вскричать, ежели что увидите. Есть буду глядеть, и не засни, дурья голова, небось знаешь, кто на вахте. Злющий Андрей Федосеевич, прозеваешь вскрикнуть, велит тебя ошлифовать. И что тогда от тебя останется? Не могу знать, вздрагивая всем телом, пробормотал Щупленький. Да не нуди ты, Федосеич, заметил Егоркин, и то часовые смены ждут. Они пошли на нос, и когда часовые вылезли из углублений у букшприта, новые часовые сели на их места. Эко язык у боцмана, с досадой проворчал Егоркин и стал смотреть вперед на блестящую полоску океана. Смотрел и Щупленький, и замер от восторга. Так красива была эта серебристая морская даль. Очарованные прелестью ночи, и сверкавшими мириадами звезд небосклоном, и красавицей луной, и таинственным тихо ракочущим океаном, молодой матросик, привыкший еще в пастухах к общению с природой, весь отдался ее созерцанию. Что-то хорошее и что-то жуткое наполняло его потрясенную душу. Несколько минут длилось молчание. Примостившись в своем гнезде, Егоркин поглядывал на горизонт и думал о том, как хорошо было бы вздремнуть. И он уже начал было клевать носом, но, вспомнив о злющем, встрепенулся и взглянул на товарища, не дремлет ли он. Восторженное выражение бледного, казавшегося еще бледнее при лунном свете лица молодого матросика, изумило Егоркина. «Совсем чудной», — подумал он и сказал. «А хорошо здесь сидеть, братец ты мой, точно в люльке, качает и ветерок обдает, так и клонит ко сну». «А ты остерегайся, Щупленький!» Но, казалось, в эту минуту Щупленький был где-то далеко-далеко от действительности. Он забыл и о нелюбимой службе, и о злющем. И, словно отвечая на мысли, волнующие его, он раздумчиво протянул, как бы говоря, сам с собой. «И нет конца миру! И сколько одних океанов! Пойми все это!» «Много ли, мало ли тебе-то что? Не матросского понятия это дело?» «Не матросского, а глядишь кругом и думается. А ты не думай, брось лучше. На то старший штурман есть, чтобы обмозговывать эти дела. Их обучают по этой части. И всякий человек может думать. Душа просит. Ты возьми примерно звезды», — продолжал возбужденным тоном Щупленький, поднимая глаза к небу. «Отсюда они крохотные, а на самом-то деле страсть какие великие! Мичман Дави обсказывал, и далече, далече от нас, оттого и махонькими оказываются себе, и сколько их и не счесть, а вот поди ж ты, висят на небе, друг около дружки цепляются. Удивление! А вот мы плывем здесь, и вроде бы пескарики перед всем этим божьим устроением». И матросик повел рукой на океан. Егоркину не было ни малейшего дела до этих деликатных вопросов. Вся его предыдущая жизнь матроса не располагала к ним. Думы его имели главнейшим образом строго практический характер. Речи Щупленького показались Егоркину настолько странными, что он счел своим долгом высказаться. И с решительностью человека, не теряющегося ни при каких обстоятельствах, он уверенно проговорил: «Бог все произвел как следует, и землю, и море, и небо, и звезды, и всякую тварь. Всему, братец ты мой, определил место и шабаш». Молодой матросик, едва ли не удовлетворенный объяснением Егоркина, не продолжал разговора. Так прошло несколько времени в молчании. «И чудной ты», — проговорил вдруг Егоркин. «Чем чудной? А всем. И просто сердцем, и понятия хочешь иметь обо всем. И на гармонии играешь так, что душу в тоску вгоняешь. Так за сердце и берешь. Ты раньше чем занимался? Землей? Я сирота, в пастухах все жил. А где ж ты грамоте научился? Самоучка. Ишь ведь. И всегда такой слабосильный был? Всегда. Такого слабосильного и на службу. Прям, значит, доконать человека. Тебя всякий человек добер, всякому оправдание подберешь. Прост ты очень. Тебя вон не пожалели, а ты всякого жалеешь. Вовсе ты чудной. Небось, по-твоему, излющий наш добер? Вовсе не добер, но только не от природы, а от понятия, вот как я полагаю. И вразуми его Бог понятиями, он матросиков зря не утеснял бы. Выходит, и его пожалеть можно, что без понятия человек. В эту минуту раздался голос вахтенного начальника. «Вперед смотреть!» «Есть, смотрим!» — — отвечали оба часовые почти в один и тот же миг. И примолкли. А чары сна незаметно подкрадывались к обоим. Чтобы самому не поддаваться им, не дать дреме овладеть и щупленьким, Егоркин стал рассказывать сказку. Молодой матрос слушал сказку внимательно, не спуская глаз с горизонта. Но скоро глаза его начали словно бы застилаться туманом, и веки невольно закрывались. В его ушах раздавался сиплый голос Егоркина, но слова пропадали. Убаюканный сказкой, матросик задремал. Вполне уверенный, что щупленький слушает сказку, Егоркин продолжал описывать большущего крылатого змея, который загородил Бове Королевичу дорогу ко дворцу королевны Роксаны, как вдруг он увидал влево от себя зеленый огонек встречного судна. Огонек быстро приближался. «Кричим!» — тихо сказал он товарищу, толкая его в бок. И с этими словами крикнул, повернув голову по направлению к мостику. «Зеленый огонь влево!» Крикнул и снова толкнул товарища. Молодой матрос повторил этот окрик несколькими секундами позже. И голос его дрогнул. И сам, очнувшись от дремы, глядел в ужасе на зеленый огонек. «Задремал!» — упавшим голосом сказал он. Егоркин сердито молчал. Боцман уже подбежал к часовым. Он ударил раза два по шее молодого матроса и проговорил, обращаясь к Егоркину. «И ты, хорош, дал ему дрыхнуть! Теперь будет разделка, черти! Одни только неприятности из-за вас!» «Злющий, может, и не заметил, — сказал Егоркин, видимо, желая успокоить молодого матроса, бледное лицо которого, полное отчаяние, словно бы говорило ему, что он отчасти виноват. Чтобы ему догадаться, что щупленький заснул?» «Не заметил?» — усмехнулся боцман. «А вот он и сам бежит сюда», — понизив голос, проговорил боцман. Действительно, высокий худощавый лейтенант с рыжими бочками и усами торопливо несся на бак. Боцман отошел от часовых, те повернули головы к океану. Егоркин снова взглянул на щупленького. Тот сидел ни жив, ни мертв, только губы его вздрагивали. Великая жалость охватила сердце Егоркина при виде этого тщедушного, мертвенно-бледного молодого матросика, который и прост, и добр, и так хватает за душу, когда играет на гармонике. И он чуть слышно сказал ему резким повелительным тоном. «Злющий запросит, а ты молчи, а то...» Угрожающе прибавил он, ничего не понявший, изумленный этим угрожающим тоном матросик, испуганно ответил. «Понял». В эту минуту сзади над головами часовых раздались ругательства, и вслед за тем лейтенант спросил своим слегка гнусавым высоким голосом. «Кто из вас двух подлецов позже крикнул?» «Я, ваше благородие», — отвечал, поворачивая голову, Егоркин. Щупленький только ахнул. «Ты пьяница, ты, старая каналья, спал на часах?» «Точно так, задремал, ваше благородие». «Эй, боцман, дать ему завтра 50 леньков, чтобы он вперед не дремал». Лейтенант торопливо ушел с бака и поднялся на мостик. «Ливонтий, это как же, за что?» — дрогнувшим голосом начал было щупленький. Взволнованный, умиленный, он продолжать не мог, чувствуя, что слезы подступают к горлу. «Сказано, молчи, да гляди вперед!» — ласково ответил Егоркин и после паузы прибавил. «Мне 50 леньков наплевать, я и по 200 принимал, а ты? Ты ведь у нас щупленький, тебя пожалеть надо». «А должно, пароход идет!» — круто оборвал он речь. Действительно, скоро в полусвете лунной ночи вырисовался силуэт большого океанского парохода с тремя мачтами. Через четверть часа он уже попыхивал дымком из своей горластой трубы, приближаясь навстречу окруженной серебристым поясом сверкающей воды. Оба часовые глядели на проходивший пароход молчаливый. Щупленький утирал слезы. Лицо Егоркина, обыкновенно суровое, светилось какой-то проникновенной задумчивостью. А месяц и звезды, казалось, еще ласковее смотрели с высоты бархатистого темного купола. И старик океан, казалось, еще нежнее рокотал в эту чудную тропическую ночь, бывшую свидетельницей великой любви и щедрости матросского сердца.
Книги детям. Домашнее чтение. Детская программа на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.